Всем привет, это дневное шоу «Крым Реалии». В студии для вас работают Екатерина Некреча и Сергей Макрушин. Сегодня в эфире мы поговорим о таких темах.
Суд в Крыму приговорил члена свидетелей Иеговы к 6 годам колонии.
Путин и Эрдоган проведут встречу из-за обострения ситуации в Сирии.
Крымчан призывают принять участие в российском голосовании по поправкам в Конституцию России.
Начнем мы с новостей, но прежде напомним, что вы нас можете слышать на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне вы можете найти наш сигнал на отметке 105 и 9 FM. Также трансляция наша осуществляется на сайте Крым Реалии и на YouTube-канале Крым Реалии. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 29 05. Также можете писать нам под трансляцией на YouTube-канале Крым Реалии.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
Подконтрольный России Джанкойский районный суд приговорил местного жителя Сергея Филатова к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность» и информационный ресурс «Крымский процесс».
Его признали виновным в организации деятельности, запрещенной в России религиозной организации свидетелей Иеговы. Сообщается, что после оглашения приговора Филатова забрали в СИЗО прямо из здания суда. Заседание проходило в открытом режиме. На оглашение приговора собралось около сотни слушателей.
Филатов отец 4 детей. Он переехал в Крым из Херсона в связи с тем, что нужно было ухаживать за больной дочерью. Защита крымчанина Сергея Филатова намерена обжаловать решение суда, а вот правозащитный центр «Мемориал» считает арестованных свидетелей Иеговы политзаключенными и требует прекратить преследование, связанное с их религиозной принадлежностью.
Еще одного члена свидетелей Иеговы Артема Герасимова суд в Ялте приговорил к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Об этом сообщают «Крымская солидарность» и «Крымский процесс». Артема Герасимова признали виновным в организации деятельности экстремистской организации.
Накануне сторона обвинения запросила 6,5 лет лишения свободы для Герасимова. И вот далее цитата, приводит цитату «Крымский процесс» и цитату Герасимова. Сейчас попробую сделать. С одной стороны, я надеялся на справедливый приговор и ожидал оправдания, но тем не менее хорошо уже то, что суд избрал меру наказания не такую тяжелую, как мог бы, всего лишь деньги.
Путин и Эрдоган встретятся в Москве. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган 5 марта должны провести встречу в Москве, на которой обсудят ситуацию в Сирии, информирует Радио Свобода.
По словам Эрдогана, он хочет убедить Путина согласиться на быстрое перемирие в сирийской провинции Идлиб. В то же время агентство Reuters, ссылаясь на информацию о передвижении морских и воздушных судов, сообщает, что Россия спешно укрепляет свои военные группировки в Сирии.
Встреча Эрдогана и Путина состоится на фоне резкого обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, где армия президента Башара Асада при поддержке России продолжает наступление на отряды вооруженной оппозиции. Турецкие военные, находящиеся в Сирии, с конца февраля обстреливают места дислокации правительственных сил Асада. Это произошло после сообщений Анкары о гибели 33 ее солдат в Идлибе во время ударов авиации Асада.
Эскалация конфликта на северо-западе Сирии вызывает опасения о возможном прямом военном конфликте России и Турции, которая поддерживает часть сирийской оппозиции.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
5 военнослужащих Северного флота России пострадали при взрыве в одной из частей Мурманской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.
Утверждается, что во время плановых занятий по боевой подготовке на военном полигоне взорвался имитационный снаряд. Это произошло из-за грубого нарушения требований безопасности со стороны военнослужащих. В пресс-службе отметили, что всех пострадавших оперативно госпитализировали, их жизни уже ничего не угрожает.
Инцидент произошел в одной из сухопутных частей Северного флота России в Печенге. Командование гарнизона, совместно с полицией проводит проверку по факту произошедшего.
В феврале в 200-й отдельной мотострелковой печенгской бригаде Северного флота погибли трое военнослужащих.
По информации издания «База», пострадали 6 человек, взорвался беспилотник. Издание со ссылкой на неназванный источник утверждает, что он перед этим якобы прилетел на территорию воинской части, военнослужащие пытались его поймать. Телеграм-канал 112 тоже пишет о беспилотнике, однако утверждает, что во время учений как раз отрабатывались приемы обращения с аппаратом. Утверждается, что беспилотник потерял управление и взорвалась прикрепленная к нему имитация бомбы.
Верховная Рада Украины одобрила новый состав Кабинета министров. Это случилось 4 марта. Соответствующее постановление поддержали 277 народных депутатов. И важно, что новым премьер-министром Украины Рада назначила Дениса Шмыгаля. Есть перечень министров новых, да, скажем так, что из старого, даже предыдущего, и во время Зеленского уже Кабмина, и в новом уже, во втором Кабмине Зеленского, министр Арсен Аваков, министр МВД, остается по-прежнему.
То есть... Да, с полным перечнем назначений можно ознакомиться на сайте Крым Реалии. Отметим, что вакантными остаются должности министров агропромышленного комплекса, культуры, экономики, энергетики, образования и науки.
Ну и ранее депутаты отправили в отставку Алексея Гончарука. Автоматически в отставку ушло и все правительство Алексея.
Конгресс Соединенных Штатов Америки хочет законодательно закрепить ответственность России за нарушение прав в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов поддержал законопроект о поддержке религиозной свободы в Украине. Цель документа – противостоять нарушениям России религиозных свобод на оккупированных территориях Украины, на Донбассе и в аннексированном Крыму. Об этом сообщает Украинская служба «Голоса Америки».
Далее цитата конгрессмена-республиканца Джо Уилсона. «Россия осуществила грубое нарушение религиозных свобод на тех территориях, в частности, это заключение, пытки, принудительная госпитализация в учреждения для душевнобольных и другое. И в то время, когда 13 тысяч граждан погибли во время конфликта в регионе Донбасса, по законам относительно военных конфликтов, включая Женевскую конвенцию, Российская Федерация ответственна за нарушение религиозных свобод на территории, которую она оккупировала и контролирует», конец цитаты Джо Уилсона.
В случае одобрения закон требует от президента Соединенных Штатов учитывать особенно значительные нарушения религиозных свобод на этих территориях при принятии решений по определению России страной, которая вызывает особое беспокойство.
Законопроект также четко указывает, что Россия несет ответственность за нарушение религиозных свобод на территориях, которые она контролирует, а не только в рамках ее собственных границ. Законодатели уверяют, что этот документ позволит правительству принять конкретные шаги, чтобы защитить религиозные свободы в Украине.
Ранее российская сторона настаивала, что в Крыму не нарушаются права местных жителей, а вопрос принадлежности полуострова закрыт, так как Крым является территорией России. Это была цитата.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Депутаты Российского горсовета Симферополя утвердили нового замглаву администрации. Как сообщает провластный крымский сайт «Крыминформ», на эту должность назначили Владимира Осипенко.
Осипенко будет реализовывать полномочия администрации города в сферах внутренней и информационной политики, которую ранее курировал уволенный Александр Макарь.
19 ноября прошлого года депутаты проголосовали за назначение шестым заместителем главы администрации города телеведущего провластного телеканала «Крым-24» Александра Макаря, но уже в конце февраля нынешнего года его уволили по собственному желанию.
И нужно отметить, что он уже вернулся в эфир телекомпании «Крым-24». Также отметим, что в декабре 2019 года Симферопольский горсовет назначил Эмиля Мамедиева на должность заместителя главы администрации города.
В САКах назначили главу российской администрации. Депутаты подконтрольного России САКского горсовета назначили Александра Авдиенко этим вот главой. И об этом сообщает в Фейсбуке. Он сам сообщил. Александр Авдиенко возглавил российскую администрацию САК в статусе исполняющего обязанности 4 февраля. С января по август 2017 года Авдиенко занимал должность первого заместителя главы российского главы администрации Симферополя.
3 февраля глава подконтрольной Москве администрации города Саки Михаил Афанасьев стал российским министром внутренней политики, информации и связи Крыма.
А вот Министерство иностранных дел Украины осуждает поездку делегации муниципалитетов, как это называлось, Сицилии на временно оккупированную территорию Крыма. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства. И вот их часть, фрагмент из их заявления.
Я процитирую. Указанная поездка является откровенным нарушением законодательства Украины, норм международного права, подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины. Конец цитаты.
В МИД Украины также обращает внимание на необходимость соблюдение всеми иностранными гражданами действующего порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из этой территории.
Ранее, 3 марта, российские СМИ заявили, что, цитата, делегация из Сицилии впервые прибыла с официальным визитом в Крым. 5 членов делегации во вторник провели встречу с российскими властями Симферополя. В ходе переговоров обе стороны якобы выступили за туристический обмен между Крымом и Сицилией.
В частности, в Крым прибыл глава муниципалитета Санта-Тереза Дерива на Сицилии, депутат регионального парламента Ло Джудиче Данило.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В южнобережном Семиизе турист из России сорвался в море со скалы Дива. Об этом сообщает Управление МЧС России по Крыму. В ведомстве отметили, что инцидент произошел вечером 4 марта.
И вот официальное сообщение, процитирую. По прибытии специалисты приступили к поискам. Спустя час погибший мужчина был обнаружен водолазами Крым-Спас в 15 метрах от скалы Дива на глубине около 13 метров. Тело погибшего, жителя города Киров, 87-го года рождения, было доставлена на берег и передана сотрудникам полиции для проведения дальнейших следственных действий. Конец цитаты.
Ранее сообщалось, что в Ялте мужчину смыло волной в море с пирса. Из-за штормовой погоды спасти крымчанина не удалось.
Село Костырино под Керчью третий месяц не заезжают автобусы. Селяне добираются из села в Керчь на попутках и такси. Об этом сообщает телеканал «Крым-24».
По информации журналистов, автобусы в село перестали ходить в конце прошлого года. Местные жители рассказали, что теперь выезжают из села только по острой необходимости в поликлинику и раз в месяц на рынок, нанимая машину.
Из-за отсутствия регулярного автобусного сообщения в затруднительном положении также оказались сотрудники местного психоневрологического диспансера, где на лечении находится 100 человек. И вот чтобы вовремя попасть на работу, сотрудники нанимают частного перевозчика за собственные средства.
Прежний перевозчик отказался выходить на маршрут из-за экономической нецелесообразности, сообщают журналисты телеканала. Местные власти уверяют, что заключили договор с новым перевозчиком, и уже с этой пятницы автобус выйдет на рейс.
Синоптики сообщают о температурном рекорде в Крыму. Температура воздуха в Симферополе на этой неделе поднялась до 27 градусов. Это новый рекорд, сообщает руководитель гидромедцентра Крыма Татьяна Любецкая и передает эту информацию Интерфакс.
Я процитирую Татьяну Любецкую. По данным метеостанции в Симферополе, максимальная температура воздуха 4 марта 2020 года составила 27,4 градуса. Это абсолютный максимум за весь период метеонаблюдений. Также Любецкая уточнила, что предыдущий рекорд был установлен в 1925 году, когда 4 марта воздух прогрелся до 21,3 градуса. Самая низкая температура наблюдалась в 1929 году, 18 градусов ниже нуля.
А в четверг, 5 марта, в Крыму и Севастополе ожидается переменная облачность, осадков не будет. Самая высокая температура прогнозируется сегодня в Симферополе до 22 градусов тепла.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Доходы в аннексированных России, Крыму и Севастополе растут медленнее всего по сравнению с регионами соседней России. Такие данные приводит Росстат. Медленнее всего среднедушевые доходы росли в Севастополе плюс 2% и в Крыму плюс 2,2%, а также в Кабардино-Балкарии с таким же уровнем, говорится в сообщении Росстата.
При этом самый заметный прирост наблюдался в таких регионах России: Владимирской плюс 9,6%, Тверской тоже 9,5% в этих областях, а также в Дагестане 9,5% плюс.
В октябре 2019 года сообщалось, что в соседней России второй квартал подряд растет число семей, которым хватает денег только на покупку еды и одежды, и нет возможности приобретать товары длительного пользования.
По данным Росстата, по итогам первых шести месяцев 2019 года почти 20 миллионов граждан России живут на доходы ниже прожиточного минимума. 26% из этого количества – это дети.
В Херсонской области запустили горячую линию для жителей Крыма и Севастополя. Об этом сообщает представительство президента Украины в Автономной Республике Крым. Цитата из сообщения: по номеру 067-819-17-22 плюс мессенджеры Viber, Telegram и WhatsApp, принимаются как голосовые, так и текстовые сообщения, можно проконсультироваться по получению образовательных, медицинских и других административных услуг на территории материковой Украины, говорится в сообщении.
Больше информации и больше новостей вы можете найти на сайте Крым Реали, который работает для вас, если вы пользователи интернета. Если же вы предпочитаете слушать информацию, то вы настроились на правильную волну. 648 АМ, радио Крым Реалии. Слушайте нас, и после выпуска новостей дальше мы переходим к главной теме нашей программы.
Да, поговорим мы об изменениях в Конституцию России и как крымчан мобилизуют на голосование по этим поправкам. Я бы еще хотел сказать, что горячая линия для крымчан от радио Крым Реалии работает уже не первый год. В течение наших прямых эфиров можно дозвониться к нам в студию 8 800 10 06 9 926. Мы ждем ваших звонков.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Итак, продолжаем эфир. Сергей Макрушин работает у микрофона. Как я уже говорил, будем мы в ближайшее время обсуждать то, как в Крыму проходит информационная кампания, которая посвящена грядущему голосованию всероссийскому, да, как это называют, за поправки в Конституцию, за те поправки, которые предложил президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию. Вот об этом мы подробно поговорим, о том, почему... Что происходит в Крыму вокруг этого, да, какая риторика, насколько активно крымчан агитируют принимать в этом участие и с какой целью. Перед тем, как начать, я напомню, что работаем мы в режиме прямого эфира. К нам может дозвониться любой наш радиослушатель. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Также напомню, что ведем мы прямую трансляцию нашего эфира на YouTube-канале Крым Реалии. Там вы можете не только нас услышать, но и увидеть, но и главная опция — вы можете комментировать происходящее в нашем эфире. Единственное, что может не хватить нам времени для того, чтобы прочитать все, что вы нам пишете, поэтому гарантированно принять участие в нашем эфире можно по телефону, еще раз его напомню, 8 800 10 06 926. Итак, в Крыму идет информационная кампания по мобилизации крымчан на то, что называется общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию. Пройдет это голосование, как сообщают российские средства массовой информации, 22 апреля, но к этому моменту Владимир Путин уже подпишет вот эти поправки в российскую Конституцию, причем, как опять же анонсируют российские средства массовой информации, произойдет это в день начала аннексии Крыма, 18 марта. Давайте поговорим об этом. С нами на связи Михаил Савва, российский политбеженец, доктор политических наук, председатель руководитель правления экспертной группы «Сова». Михаил, добрый день.
Добрый день.
Далее в нашем эфире мы будем еще заслушивать фрагменты из передач крымского телевидения на тему Конституции. Сразу скажу, что там довольно-таки широкая информационная кампания началась. Этим поправкам в Конституцию посвящаются телевизионные шоу, какие-то эфиры такого регионального масштаба в разных городах Крыма. И сейчас уже озвучиваются планы крымской власти по тому, чтобы привести на избирательные участки, да, если так это назвать, во время этого голосования за поправки в Конституцию Россию от 60 до 70% крымчан. Давайте начнем с того, почему важно именно в Крыму привести людей на эти участки.
Потому что российская власть усиливает скрепу, которая, по ее мнению, закрепит психологическую установку жителей Крыма на Россию. Происходит следующее. Людей приводят на избирательные участки, люди голосуют, люди, как прогнозирует власть, высказываются за поправки, и таким образом они еще раз подтверждают, что они граждане России, они в составе России. Если человек сам совершил какое-то действие, то потом он будет всеми силами оправдывать себя. Он будет становиться искренним сторонником вот того, за что он голосовал. Чем больше таких действий, тем сильнее включенность крымчан в российское политическое поле, в российское согражданство. То есть это достаточно эффективная социальная технология, которая в современной России не просто используется, а фактически является инструментом в руках власти.
Давайте сейчас послушаем фрагмент из одного из телеэфиров. В эфире телеканала «Крым-24», в частности, был этот разговор. Там есть целый новый телепроект, который называется «Конституция». И вот в рамках этого телепроекта различные люди в различных городах Крыма рассказывают о том, что необходимо идти голосовать за эти поправки к Конституции. Давайте послушаем фрагмент ялтинского телеэфира. Светлана Базилюк, депутат Российского горсовета Ялты, рассказывает о том, как проводится вот эта разъяснительная кампания на Крымском полуострове.
Несколько дней назад у нас был депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей Дмитриевич Козенко, который провел расширенную встречу с депутатским корпусом и с общественностью города на тему Конституция и предстоящее голосование по поправкам Конституции. Это была очень интересная встреча, на которой он рассказал, какие примерно будут изменения в Конституции Российской Федерации, и также обозначил важность и необходимость работы с населением. Просто люди не знают о том, что будет такое вот голосование, что вопросы будут касаться каждого человека, и поправки, которые будут носиться, касаются каждого человека. Поэтому очень важно нам, депутатам, каждому на своих округах поработать с населением. Я думаю, что такие встречи уже многие депутаты провели, потому что есть такая информация в социальных сетях, и есть информация на сайте городского совета. Но хотелось бы, чтобы это, конечно, шло более активно. Разъяснять, рассказывать, какие блоки, да, какие статьи Конституции будут, в какие статьи Конституции будут носиться изменения, какие сферы, да, то есть охватывают. Да.
То есть в целом ликбез такой для населения проводится?
Да, проводится, конечно. Конечно, и Ялта, мне очень нравится, что вот в этот раз как бы мы все подключаемся.
Вот в этот раз все подключаются, но мы видим, да, что вся партийная иерархия, вся партийная структура, в данном случае «Единая Россия» в Крыму работает над вопросом мобилизации крымчан на то голосование, которое пройдет 22 апреля. Но не только в Крыму это происходит. Вот издание РБК пишет о том, что в Кремле решили создать атмосферу праздника на голосовании по изменениям в Конституцию для повышения явки. Сообщается, что такие задачи администрация президента России поставила на трехдневном семинаре, который проходил в Подмосковье. В нем принимали участие вице-губернаторы по внутренней политике, и как раз рассматривались вопросы, посвященные общероссийскому голосованию за поправки в Конституцию. Ну и тогда же были озвучены пороги желаемой явки. Федеральный центр хотел бы увидеть по итогам голосования явку 60%, результат за среди тех, кто явился, 70%. Пишет РБК, что напрямую задача обеспечить такой результат результат не ставилось, но говорилось, что эти показатели были бы идеальными. В целом регионы были ориентированы на явку 50-55%. Но если говорить о крымских реалиях, да, то последние выборы, которые Россия проводила на территории Крыма, показали, что политическая активность крымчан очень низкая. В принципе, это характерно для такого региона, как Крым. Тогда явка официально в Крыму составила 33%, в Севастополе всего 29%. Напомню, что с нами на связи Михаил Сава, российский политбеженец, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сова». Михаил, по вашему мнению, почему так важна явка в этот день на участках для голосования, учитывая, что к тому времени вот эти поправки в Конституцию России, они будут формализованы и уже подписаны Владимиром Путиным?
Вот это не совсем так. Дело в том, что в законе, который Путин действительно подпишет 18 марта, будет содержаться оговорка, что поправки, уже подписанные президентом, вступают в силу по итогам общероссийского голосования, то есть опроса общественного мнения. Окружение Путина вот таким образом, через эту юридическую формулировку, выкрутилось из очень непростой для себя ситуации. Дело в том, что с точки зрения права это голосование не имеет ровно никакого значения. Оно проводится именно как пиар-акция, которая призвана показать всему миру, что россияне поддержали инициативу Путина по изменению, на мой взгляд, по очень глубокому изменению российской конституции. Поэтому и нагнетается психоз по поводу явки. Дело в том, что опросы общественного мнения показывают, на словах заявляют о своей готовности прийти и проголосовать примерно 65% россиян. Но это заявление в ходе опроса. Реальность обычно отличается процентов на 20. То есть придут реально не более 40%, если не провести вот эту самую информационную кампанию, которая сейчас очень активно идет везде, в том числе в Крыму.
А насколько велики риски, что будут у других стран вопросы к тому, как это все происходит, учитывая, да, что ранее в нашем эфире вы сказали, что таким образом Россия пытается через вот этот процесс изменения Конституции зацементировать каким-то образом, да, и попытку аннексии Крымского полуострова. Насколько легальным будет в глазах мирового сообщества тот документ, который получится в результате этой конституционной реформы?
Но Конституция Российской Федерации уже не вполне законный документ для мирового сообщества, потому что там в качестве одного из субъектов указан Крым. И то, что происходит сейчас, не изменит эту позицию, не улучшит и не ухудшит. Дело в том, что Российская Федерация уже грубо нарушила международное право, аннексировав Крым. А сейчас то, что происходит вокруг внесения поправок в Конституцию, это, в общем, внутреннее дело России, но я хотел бы подчеркнуть вот такой важный момент. Преамбула вот этой новой конституции очень консервативна. Она, в принципе, исключает народ как субъект права. Она, если верить проекту, предложенному Путиным, говорит о Боге, говорит о традициях. Я вспоминаю, что похожая преамбула есть в Конституции Венгрии уже несколько лет. И уже на протяжении нескольких лет Конституция Венгрии является камнем преткновения в отношениях этой страны с ее партнерами по Евросоюзу. Авторитет России на международной арене эти поправки в Конституцию совершенно точно не повысят.
И такой вопрос, мы, наверное, будем его задавать сегодня всем, кто будет принимать участие в нашем эфире, учитывая, что существует очень много информационного шума вокруг этих поправок, которые предложены российской конституции. И такой вопрос, вот для себя вы какими видите основные моменты, что намерен в данном случае, да, Владимир Путин, например, изменить в российской конституции, какие ключевые моменты вы видите, что изменится после того, как будет завершен вот этот процесс?
Путин этими поправками решает самую главную для себя задачу – обеспечить свое влияние в российской политике после того, как он в 2024 году перестанет быть президентом Российской Федерации. Для этого он изменяет систему власти, ну, например, в Конституции России появится Государственный совет, которого сейчас нет, это такой полуофициальный орган. И многие эксперты говорят о том, что Путин видит себя руководителем Госсовета для того, чтобы сохранить рычаги влияния. Вся система власти переформатируется таким образом, чтобы у будущего президента России было немного меньше полномочий, зато Госсовет станет законным органом, и его полномочия будут существенно увеличены. Кроме того, в Конституцию закладывается еще один важный для Путина момент – укрепление вертикали власти, которым он занимается уже много лет. Там будет прямо сказано о том, что органы государственной власти участвуют в формировании органов местного самоуправления. То есть местное самоуправление, вот этот самый низовой уровень власти, вот эта народная власть на уровне поселений и городов, она попадет под контроль российского государства.
Благодарю вас за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи был Михаил Савва, российский политбеженец, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сова». Мы будем рады слышать в нашем эфире и ваши звонки. Напомню, что работаем мы в режиме прямого эфира. Можете нам дозвониться с территории Крымского полуострова и из соседней России. К нам можно дозвониться по номеру 8 800 10 06 926 с материковой Украины. Можно дозвониться по номеру 044 490 29 905. Продолжаем мы эфир, продолжаем мы говорить о той информационной кампании, которая развернулась в Крыму накануне того, что называется общероссийским голосованием за поправки в Конституцию России. И вот как в Крыму непосредственно обсуждается, обсуждается ли среди людей то, что будет происходить, мы поговорим с Эдемом Дудаковым, крымским активистом. Он с нами на связи. Эдем, добрый день.
Добрый.
Итак, по вашим наблюдениям, вот среди крымчан есть ли какие-то споры, обсуждения вокруг грядущих внесений изменений в поправку Конституции Российской Федерации?
Никаких таких, ну так сказать, в народе ничего особо не обсуждается. Я думаю, что это вот что-то там где-то на уровне элиты, на уровне телевидения показывают, что якобы все это происходит. На самом деле такого, чтобы люди обсуждали, ну, очень крайне редко.
Да, но тем не менее, вот такое издание, как РИА Новости Крым, приводит мнение крымского политолога Фарманчука, он же является заместителем главы Общественной палаты Крыма, и вот, по его мнению, изменения Конституции поддержит подавляющее большинство крымчан, я сейчас цитирую по РИА Новости Крым, которые примут участие в волеизъявлении, цитата, полагаю, что поддержка будет как на референдумах в 91-м и 2014 годах, где-то на уровне 90%. Сработает известная активность граждан в Крыму, которые реагируют на существенные изменения в политической системе России. Этим они выразят свои надежды на улучшение механизмов работы власти, в том числе на полуострове. Крымчане продолжают верить Путину. Ну вот это то, что говорит господин Фарманчук. Эдем, ваша реакция на эти слова? Действительно ли, вот исходя из того, что вы сейчас видите в Крыму, да, что как-то люди не особо с интересом обсуждают происходящее, что они в этом примут такое массовое участие?
Ну, Фарманчук демократом-то стал тогда, когда за это стали немножко платить, так сказать, играл какие-то гранты. На самом деле, давайте вспомним, кто такой Фарманчук. Фарманчук – это человек, который был у истоков пропаганды советской. Так что обеспечить они могут все, что угодно. Нужно большое количество людей, значит, пойдут по предприятиям, возьмут всех на список, включат, и люди будут отчитываться, пошли или не пошли. И я хочу сказать, что Фарманчук во многом прав в том, что действительно система-то осталась советская, ничего же не изменилось. И поэтому они обеспечат и явку, и покажут, что это было всенародно. Если нужно будет крымские татары, они подберут несколько семей.
Вот об этом я хотел спросить. Да, об этом господин Фарманчук не упомянул в своем комментарии, говоря о тех событиях, которые называют референдумом 2014 года. Вот среди крымско-татарского народа существовало консолидированное мнение о том, чтобы вообще не принимать в этом участие. Да, и мы видели, как это все происходило, что действительно крымские татары в большинстве не принимали участие в этом голосовании в 2014 году. Вот можно ли спрогнозировать, что будет 22 апреля 2020 года?
Большинство крымских татар не будет участвовать, но обеспечат выход тех, кто так или иначе работает в государственной службе. То ли это какие-то врачи, то ли это школы и все прочее. В таком плане, конечно, будут обеспечивать.
Ну и тут вопрос еще один к вам есть. Очень много сейчас информационного шума вокруг этих поправок в Конституцию. Мало того, что обсуждают уже существующие предложения, некоторые из которых выглядят довольно-таки неоднозначно. Например, да, упоминание о Боге в преамбуле нового текста Конституции. Но и много таких, знаете, низовых инициатив обсуждается сейчас в медиапространстве. Вот буквально там проблемы какого-то района, да, чтобы можно было внести в Конституцию России. Вот среди этого информационного шума для себя какие основные моменты вы выделяете, что, по вашему мнению, в первую очередь намерены изменить в Конституции России и с какой целью? А, нет уже с нами на связи Эдема Дудакова. К сожалению, не услышали мы ответа на эти вопросы. Мы продолжаем эфир. Я напомню, что говорим мы о той кампании, которая проводится в Крыму перед общероссийским днем голосования за поправки в Конституцию. Так называется эта акция, на которой, как сообщают российские средства массовой информации, граждане России должны согласиться или не согласиться с теми поправками в Конституцию Российской Федерации, которые будут предложены. Итак, я напомню, что началась эта история конституционной реформы, да, так это называют, с 15 января 2020 года во время президентского послания президент Российской Федерации Владимир Путин предложил внести в Конституцию следующие поправки. Вот основной их перечень. Значит, приоритет Конституции Российской Федерации над международными договорами установить, ввести запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для председателя правительства, министров и глав федеральных органов власти, губернаторов, сенаторов, депутатов и судей, усилить взаимодействие между государственными и муниципальными органами власти, ввести в Конституцию положение о Государственном Совете, это то, о чем мы уже говорили в нашем эфире, дать право Госдуме утверждать председателя правительства, а также по его представлению всех заместителей и федеральных министров, назначать руководителей всех силовых ведомств и региональных прокуроров президентом по итогам консультаций Советом Федерации и так далее. Да? Но мы видим, что наряду с этим обсуждаются и такие моменты, да, как горячее питание в школах. Мы видим, что множество разных инициатив в связи с этим обсуждается и создается вот такой вот информационный шум вокруг изменений в Конституцию. У нас с нами на связи уже следующий наш эксперт, с которым мы будем говорить. Но давайте перед этим примем звонок от нашего радиослушателя. Добрый день, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, господин ведущий, здравствуйте, студия. Хотелось бы сказать несколько слов об изменении в Конституцию. Да? Мне, в принципе, не нравится тот факт, что туда хотят внести вот эти все социальные поправки, там установить минимальный размер оплаты труда и так далее. Это все глупости, потому что это его установка еще не отменяет его неисполнение. Потому что на Украине, например, такие нормы стоят, и они не исполняются.
Вот, а как вы думаете, зачем в текст Конституции предлагают внести вот эти нормы, о которых вы говорите, для которых достаточно просто создания профильных законов или редактирования профильных законов?
Все хотят показать, что Россия социальное государство, но это еще ничего никого ни к чему не обязывает.
Угу. Спасибо вам за ваше мнение. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам и принять участие в нашей беседе. Продолжим мы нашу беседу с Георгием Сатаровым, президентом Российского фонда прикладных политических исследований «Индем», участником конституционного совещания по разработке новой Конституции России в 93-94 годах. Георгий Александрович, добрый день.
Добрый день.
Я рад слышать вас в нашем эфире. Мы сегодня говорим о тех поправках, которые предлагают внести в Конституцию Российской Федерации. Да, и вот с одного из главных вопросов сегодняшнего эфира хотел бы начать с вами беседу. По вашему мнению, какие основные моменты будут изменены в ходе того, что называется сейчас конституционной реформой вот этого общероссийского голосования по этим поправкам? Да, с какой целью это все сейчас происходит?
Надо сказать, что если мы возьмем всю вот эту эпопею в целом, то вычленить в ней, поскольку реальные цели не артикулированы, да, ну, например, Путин не сказал, я хочу царствовать вечно, да, ну, это была бы осмысленная, понятная цель и так далее. Или он сказал, я извиняюсь за то, что я 20 лет не думал о гражданах, теперь я вот начал думать, и думать фундаментально, поэтому вот заботу о гражданах я начинаю прямо с Конституции, то, что обычно положено там в нормальных странах регулировать законами, у нас будет регулировать Конституция. Вот. Тоже была бы осмысленная цель. Ничего этого не сказано, кроме достаточно общих слов. Тем более эти общие слова произносились Путиным. А Путину верить невозможно, поскольку он еще в нулевом году в своей книжке от первого лица признался, что язык дан разведчику для того, чтобы скрывать свои мысли. Вот это, пожалуй, единственное искреннее высказывание, которое мы от него слышали. Вот. Это первое. Значит, итак, реальные цели, за которые можно было зацепиться и от которой плясать и анализировать, насколько то, что сделано, соответствует этой цели, нету. Мы можем только фантазировать об этих целях и предпринимать анализ относительно наших фантазий.
Вот давайте послушаем несколько фантазий на эту тему. Сейчас мы послушаем мнение Григория Иоффе. Я хочу сказать, что в Крыму сейчас очень активно идет информационная кампания перед 22 апреля, когда крымчанам предложат прийти на избирательные участки и одобрить или, там, я не знаю, не одобрить эти поправки в Конституцию. И вот один из таких эфиров на телеканале «Крым-24», в нем принял участие Григорий Иоффе. Сейчас он глава Общественной палаты Крыма. До 2014 года он был украинским чиновником. И вот как он объясняет необходимость того, что российскую конституцию необходимо менять.
Наверное, нужно вообще представить себе историю, конституционную историю нашей страны. Потому что иначе можно себе представить, а чего вдруг президент вдруг утром проснулся и сказал, а давайте-ка мы изменим Конституцию. К этому логика конституционной истории
привела. Есть логика намерений, есть логика обстоятельств. Значит, какая здесь?
Дело в том, что Конституция – это основной закон. Но это закон. А закон имеет такое свойство, что в него можно вносить изменения. А так как эта Конституция очень долго существовала в России как нечто застывшая, неизменяемая, уже мы все привыкли, ну, Конституция и Конституция.
Но к осознанию этих изменений мы шли почти сколько? 30 лет?
И вот когда президент это предложил, это выглядело довольно революционно, и это действительно революционно. Потому что Конституция, как закон основной, тоже, ну, если такое слово мне позволено будет, ветшает.
Ну вот ветхой назвал Григорий Иоффе Конституцию России, по которой он живет, ну, очевидно, что последние 6 лет, но к ее изменениям он шел 30 лет. Я напомню, что с нами на связи Георгий Александрович Сатаров, президент Российского фонда прикладных политических исследований «Индем». Георгий Александрович, вот к вам вопрос. Вы принимали участие в создании нынешнего текста Конституции России. Вот в Крыму новый такой российский чиновник, крымский, да, как он сейчас себя называет, говорит о том, что ветхая Конституция России не соответствует реалиям. Что бы вы сказали?
Ну, он соврал просто-напросто. Я напомню, что конституционные нормы ограничивали срок пребывания. Один срок ограничивали 4 годами для депутатов и для президента. Теперь это не так. Теперь у нас там 5-6 лет соответственно. Так что изменения были. И изменения были в пользу власти. Тут же начинаешь краснеть и стыдиться страны, в которой ты живешь, потому что первая поправка в Конституцию США была посвящена усилению гарантий прав и свобод американских граждан. Наша поправка была усиление возможности сидеть на одном месте для власть придержащих. Вот как бы принципиальная разница, о чем господин Йоффе не упомянул. Поэтому это не первая поправка. Пакостить эту конституцию начали раньше, за, уже 11 лет до нынешнего мероприятия. Вот, поэтому, так сказать, обратите внимание, что для того, чтобы придумать что-то, нужно было указывать не цель, а как бы обращаться назад, да к тому же врать. Цель – это нечто, лежащее впереди. Этого господин Йоффе не сформулировал. Но мы можем предполагать, что, например, есть реальные социальные цели. Ну, например, чтобы было хорошо гражданам. Значит, в Конституции сказано, что минимальная зарплата не должна быть меньше прожиточного минимума. Но в Конституции не сказано, что нельзя уменьшать прожиточный минимум. Поэтому на самом деле со всем этим, по этой конституции, можно по-прежнему делать все, что угодно.
А вообще, регулирование прожиточного минимума, я прошу прощения за то, что перебиваю, регулирование прожиточного минимума, это вообще для конституции, это в конституцию нужно такие вещи вписывать?
Нет, ну, конечно. На самом деле, вот эти характеристики и соотношения между ними, это предметы оперативного регулирования, которые зависят от состояния экономики, от динамики этой экономики, ну, и финансово-экономической ситуации. И это традиционно делается законами, в некоторых случаях даже часть отдается для регулирования исполнительной власти, ну, в нашем случае постановлениями правительства. Вот, но уж ни в коем случае не Конституции, потому что тогда это, если разумно реагировать на динамику экономическую и финансовую, то эту Конституцию придется менять постоянно. Постоянно проводить все эти дорогостоящие процедуры и так далее, и так далее. Вот, поэтому, конечно, это бред собачий, никто никогда такие вещи не регулирует в Конституции. И это далеко не все. Значит, туда насовали такое количество бреда. Вот мне интересно, например, про государственный образующий язык. Это язык, с помощью которого было образовано государство. Вот сейчас конкурируют две точки зрения. Первая точка зрения, что это французский язык, поскольку государство в его достаточно современном виде формировалось, ну, все-таки в 18-19 веке. А тогда те, кто его формировал, говорили по-французски, русский знали плохо. Либо есть вторая точка зрения, что это немецкий язык, потому что государи-императоры у нас были по своей крови и по мамашам, которые все были немецкие принцессы, господа императоры все больше и больше были немецкой крови. Значит, немецкий язык является государственным образующим. Я напомню, что первый состав Академии Российской, Императорской Российской Академии, был в основном из подданных Германии. И так далее, и так далее. Но я-то считаю, что государственный образующий язык у нас тюркский, потому что централизация этого пространства началась, во-первых, при обучающей функции татар-монгол. Они научили князей, как надо обращаться с рабами. И, во-вторых, тут было некое позитивное влияние, потому что, ну, те, кто сопротивлялся татар-монгольскому игу, поневоле должны были как-то объединяться. Поэтому, ну, тогда уж, если говорить о государственно-образующем языке, то это, конечно,
у нас...
который пришел с Ордой.
У нас звонок от нашего слушателя. Добрый день, вы в эфире, говорите.
Давайте.
Алло, говорите, мы вас слушаем.
Я звоню из России. Я вот хотел бы прокомментировать свою позицию про Конституцию. То есть я как гражданин, я вот не пойду, например, на голосование, то есть на этот опрос, это даже не голосование, но просто по той простой причине, что это, ну, настоящая уже диктатура, так как в этой Конституции, которая сейчас есть, написано, что Россия является светским государством, а через месяц будет уже написано, что она является правопреемницей СССР, то есть это не сочетается абсолютно, то есть это настоящая узурпация. И ну, многие другие вещи, о которых мы еще не знаем. Я как гражданин не пойду бы на голосование.
Спасибо за вам, за ваше мнение. Да, благодарю вас. У нас, к сожалению, уже заканчивается время эфирное. И напомню, что с нами на связи Георгий Сатаров. Георгий, к вам такой вопрос. Какой увидит Россия свою конституцию после того, как выйдет вот с этого дня голосования, потом майские начнутся, да, скажем так. Вот люди, когда опомнятся, что они увидят в своем основном законе? Буквально минуту.
Они увидят абсолютно противоречивый и неработающий документ взрывоопасного характера. И я думаю, что первые удары, наиболее серьезные вот этих противоречий и этой непродуманной конструкции, почувствуют на себе сама власть.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что обсуждали мы в нашем эфире поправки, которые предлагают внести в Конституцию России, ту информационную кампанию, которую вокруг этого процесса развернули, в частности, в аннексированном Крыму. Мы продолжаем эфир, продолжим через несколько секунд.
Факты, новости, события, мнение экспертов, журналистские расследования. Узнать больше, узнать факты ты сможешь вместе с нами. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну.
Мы продолжаем эфир. Екатерина Некреч вернулась в студию. Вернулась не одна. Наш коллега Александр Шевченко.
В коридорах Радио Свобода,
да,
украинская служба поймала я нашего коллегу, журналиста Сашка Шевченко. И записала, Саша, привет, во-первых. Привет. Ты впервые у нас в эфире Радио Крым Реалии. Ты записал такой видеоблог. На Ютубе Радио Свобода выходят такие вот видеоматериалы в форме блога. Мы крутим эти материалы, которые адаптированно подходят под радио. У нас, кстати говоря, в нашем эфире. Так вот, о 8 марта. И накануне, конечно же, 8 марта готовятся все к выходным, к каким-то цветам, подаркам, но часто забывают, что это за день, да? И ты как раз рассказал о том, что это за день, что нужно праздновать, женскую красоту и весну или что-то другое. Вот если можешь, расскажи, все-таки раскрой тайну для тех, кто не задумывался, не знает или забыл, все-таки что в этот день отмечают.
Ну, мы об этом, кстати, говорим, по-моему, последние годы, вот каждый год. Мы вспоминаем о том, что вот это есть советская такая традиция, она испортила хорошую идею изначально. Я сейчас, к сожалению, вот так на скидку года и не вспомню, но изначально 8 марта – это день борьбы за права женщин. Полное название, которое ООН несло в 70-х годах, это так и есть, по-моему, День борьбы, День защиты прав женщин. Не женский день, не, тем, не знаю, праздник весны. Вот
красоты, там, матери и прочее-прочее, да? То есть есть некий другой смысл. Еще одна твоя коллега из Украинской службы Радио Свобода, Алина Швыдко, она делает такую рубрику, которая называется «Есть вопрос» о разных темах, и в одной из тем говорили о феминизме. Участники проекта «Феминистки и профеминистки» отвечали на вопросы, что это за движение и почему оно так важно как для женщин, так и для мужчин на самом деле. И вот как участники проекта ответили на вопрос, есть ли равенство между мужчинами и женщинами. Давайте послушаем.
Ні, немає, хоча б тому, що у нас дуже мало жінок у владі. В парламенті аж, я жартую, звичайно, 20% жінок і аж 6 міністерок в уряді. І це за час незалежності України найкращий показник.
К сожалению, все ще существует стереотип о том, что женщины – это эмоциональные, инфантильные существа, поведение которых зависит от месячных. А мужчины – это маскулинные, сдержанные, амбициозные.
Держкомстат України на рік і на два уже фіксує розриви заробітних платах жінок і чоловіків близько 25-30-20%, залежно від року.
Патріархат головного мозку. І чому жінок і менші зарплати? Тому що їх намагаються дуже часто начальство не просувати, тому що, ага, я тебе зараз візьму на керівну посаду, а ти мені через рік підеш на 2 роки у відпустку, і мені треба до когось іншого шукати.
Історично склалося так, це не означає, що це не потрібно міняти, що доглядова праця лежить на жінках, а догляд за дітьми, догляд за старшими родичами. Але стає все більше чоловіків, а це насправді дуже важливо, котрі готові брати на себе рівну відповідальність за домашнє господарство.
В сім'ї є дуже багато проблем, тому що ми бачимо опроси о том, що далеко не всі розуміють о том, що домашнє насилля – це дійсно плохо. Це не внутрішня сімейна проблема.
Напомню, что в нашей студии Сашко Шевченко, журналист Украинской службы Радио Свобода. И тут к тебе вопрос провокационный с моей стороны. Угу. Будешь ли ты поздравлять женщин в своей жизни с днем 8 марта?
Я не знаю. Вот я смотрел блог другой феминистки, которая занимается очень глубоко этой темой. Она сказала такую фразу. Поздравлять женщину с 8 марта все равно, что поздравлять больного ВИЧ с днем борьбы с ВИЧ. Угу. Это просто странно. Тут не с чем поздравлять. Это день, который мы празднуем, от английского celebrate, силу, которая на самом деле, вот, женщин, да, и возможности, которые им не хватает.
Это подожди, зафиксируем давайте. Цветы дарить надо или нет?
Все, Сережа, записывай.
Я записываю.
Итак. Цветы дарить нужно, если хочется, но цветы дарить нужно, я не знаю.
Но не по календарю.
Не по календарю в первую очередь. Женщины могут дарить цветы другим женщинам. Это не должно превращаться в какой-то непонятный ритуал, который, к сожалению, саму идею правозащитного дня просто нивелирует.
Твоя фраза сейчас просто, знаешь ли, обрушилась на какой-то мелкий бизнес по продаже цветов, на цветочный магазин, ларьки, и это трагедия просто большая. Значит, не обязательно. То есть в этот день, насколько я понимаю, важно, наверное, вспомнить о том, что это за день, если уже есть такой интерес, поговорить о каких-то достижениях этой борьбы женщин за их права, поговорить о равенстве немножечко, о том, нужно ли делить, например, домашние какие-то заботы вместе с мужчиной по дому, или женщина должна работать и плюс еще, значит, обготовить, обстирать всех и прочее, прочее. То есть дискуссия об этом надо вести, насколько
феминизм
я понимаю.
Феминизм о равноправии. То есть каждая семья должна не ограничиваться какими-то социальными или гендерными стереотипами о том, какая работа должна выполняться женщиной, какая мужчиной. Вот как какой-то конкретной индивидуальной семье удобно, так и хорошо было бы, наверное, и эта семья достигла бы большего успеха, и все члены этой семьи были бы более счастливы, если бы не было вот этого давления со стороны общества. Вот об этом праздник 8 марта.
Скажи, так ты не ответил на вопрос, будешь ли ты дарить кому-то цветы или нет 8 марта?
Лично я не знаю, уместно это и нужно ли это кому-то. Я за то, чтобы люди дарили друг другу цветы. Лично я, наверное, нет, просто нет такой привычки.
То есть ни родители, ни маме, ни тете, ни подруге?
Наверное, скорее всего, нет.
Не
я пойду на марш 8 марта с плакатом, буду отстаивать право женщин. Во-первых, я хотел бы, чтобы ратифицировали Стамбульскую конвенцию. Это то, о чем будет марш в этом году. Но это отдельная история, это конвенция важная, которую Украина до сих пор не ратифицировала из-за консервативного подхода наших
парламентариев. Это речь идет о домашнем насилии сейчас?
Совершенно верно, да. Это та конвенция, которая призвана бороться с домашним насилием и насилием против женщин. Да.
Сергей, а к тебе вопрос. Будешь ли ты дарить цветы 8 марта?
Я вот теперь думаю на самом деле. Наш слушатель Дмитрий Лапин пишет под YouTube-трансляцией, если 8 марта женский день, то все остальные мужские тогда дни?
Вот правильный вопрос. Конечно, нет. Каждый день должен быть и женским, и мужским. То есть зачем вообще это разделять? И эта идея вообще, что такой вопрос появился, он говорит о том, что мы привыкли так это воспринимать, а вообще-то не должны.
Также еще пишут в комментариях в Ютубе, что 8 марта, мол, отменили. Никто не отменял 8 марта. Нужно сказать, что вот в этом году оно выпадает на воскресенье. Это праздничный день в Украине. В понедельник будет государственный выходной день. И поэтому тут не надо уже как-то перевирать и прочее. Гуглите, ищите эту информацию. Еще есть такой, на самом деле, прислали комментарий от Алексея Солнцева. Ваша, наверное, это фамилия, значит, да? Девичья Алексей, ваша фамилия. Так вот, и пишет он, что а феминистки, мол, поработать не хотят, только языком мелят, а палец за палец не ударит. Интересненько вы, конечно, заявляете. Наверное, посмотрите больше материалов на украинской службе «Радио Свобода», в том числе о феминизме. Переслушайте еще раз то, что вот мы обсудили, буквально обсуждаем эти несколько минут, для того, чтобы понимать. Уж не знаю, как кто-кто, но, по-моему, сейчас, вот если ты можешь так коротко сказать, минута у нас до конца эфира, но все-таки, насколько в украинском обществе женщин, у женщины равные права или нет, и обязанности, да, что важно. То есть, потому что права и обязанности – это история, конечно, чуть-чуть немного о другом.
Я считаю, у нас главная проблема – это вот действительно, как это воспринимает общество. У нас законодательство в некоторых случаях даже более продвинутое, чем в других европейских странах. Например, вот эта интересная история была с вот эти мемы про расписку о сексе. Приняли в Криминальный кодекс в прошлом году такую норму, что должно быть согласие на секс. Да. Украинское общество это очень высмеяло в соцсетях, и тем не менее такая норма, она есть не в каждой европейской и западной стране, а у нас она уже есть. То есть я вижу большую проблему с неравенством в правах именно вот из-за консервативных очень взглядов, неготовности общества мыслить вот как-то, может быть, что-то все-таки не так, как они всю жизнь себе представляли.
Спасибо большое, Саша. Шевченко, наш коллега из Украинской службы «Радио Свобода». До встречи в эфире!